Придя домой, Валентина села за стол и, достав из папки бумаги, еще несколько раз их прочитала. В задумчивости она тихо повторяла: «В гибели которых виновен слуга сатаны Бартов». Эти слова, как и фамилию своего отца, она жирно подчеркнула. Целых 3 дня Валентина провела у себя дома. Она почти не выходила, а в голове постоянно вертелись слова из текста старых писем. Ей хотелось от них избавиться, но девушка не могла. Только на 4-й день она, наконец, сумела перебороть свои чувства и сказать: «Катька, ты должна быть сильной и играть свою роль до конца». Она опять, как и раньше, отправилась к Бартовым для продолжения работы. Переступив порог их дома, она услышала: «О, здравствуйте! Наконец-то вы явились! А мы уже о вас беспокоились!» Валентина увидела перед собой молодую хозяйку, Галину Яковлевну. «Это потому, что я 3 дня отсутствовала?» «В основном, да. И знаете еще почему? 3 дня тому назад в наш дом приходил один старый инвалид и спрашивал о вас. Наша мать, Берта Петровна, его прогнала. Она говорит, что раньше видела этого бродягу у центрального рынка. Сидя там, он просил милостыню». «А почему она его прогнала? Ведь он спрашивал меня». «Наверное, потому что вас не было. К тому же этот тип выглядел очень подозрительно». «Так сказала Берта Петровна?» «Да, и знаете, она не ошиблась в своих подозрениях». «Почему вы так считаете?» «Потому что на следующий день мама обнаружила, что пропало ее золотое кольцо».
«Вот как? Значит, она считает, что этот бедный человек похитил ее кольцо?»
«Ну, да, она так думает, потому что кроме нищего в доме больше никого из чужих не было».
«А может, ваша свекровь подозревает и меня?»
«Нет-нет, Валентина Алексеевна, вас она считает очень порядочной дамой, но ваше временное отсутствие тревожило нас всех».
«Спасибо за доверие. Но почему вы тревожились именно за меня?»
«Не знаю, почему, Валентина Алексеевна, но мама почему-то пришла к выводу, что этот нищий вас преследует». Валентина уже догадалась, о каком нищем шла речь, но все же спросила: «У этого нищего была только одна нога, да?»
«Кажется, да, хотя его сама не видела».
«А ваша мама хоть что-нибудь дала этому бедному человеку?»
«Вы смеетесь, Валентина Алексеевна, ведь не всякому человеку можно верить».
«Это вы верно сказали, но и не всякий нищий вор. Так что не расстраивайтесь и успокойте свою свекровь». Сказав это, Валентина еще раз посмотрела своей собеседнице в глаза, будто на что-то намекала, и, повернувшись, пошла дальше. Возможно, что Берта Петровна не хотела портить взаимоотношения с художницей и поэтому не говорила с ней о пропаже кольца. Но что ее искал какой-то инвалид, она все же сообщила. Сильное любопытство не оставляло Берту Петровну в покое, потому хозяйка спросила: «Валентина Алексеевна, мне не совсем удобно об этом говорить, но мне кажется, что нам надо заявить в милицию об этом подозрительном визите». Валентина засмеялась. «Знаете что, Берта Петровна, если из-за каждого такого случая тревожить милицию, то наши блюстители порядка
будут вынуждены заниматься только опросом населения. Ведь такое случается почти с каждым, когда кто-то кого-то спрашивает.
Да, я с этим частично согласна. Но то, что этот бродяга ищет контакта с порядочной дамой, мне кажется ненормальным явлением.
А если я ему что-то обещала, скажем, 100 рублей, и поэтому он меня ищет?
Ну, тогда, конечно, дело другое, только я не думаю, что вы ему такое обещали. А, впрочем, извините меня, возможно, я слишком любопытна.
У Валентины не было заинтересованности о чем-либо говорить со своими бывшими хозяевами. Она их с каждым днем все больше ненавидела, особенно Берту Петровну. Конечно, появление в этом доме старого нищего Валентине тоже казалось непонятным. «Как он меня нашел?» – подумала она. «А если действительно выследил, то каким образом и с какой целью?» Разговор между Валентиной и Бертой Петровной состоялся в пятницу, а на другой день, в субботу, когда Валентина ушла с работы раньше обычного, она неожиданно встретила своего знакомого. Нищий сидел на каменном выступе забора, вдоль которого Валентина непременно должна была пройти, даже если собиралась следовать домой на городском транспорте. Увидев нищего, Валентина сразу вспомнила слова, сказанные раньше Галиной Яковлевной, что не каждому человеку можно верить. «Она ведь права», – подумала теперь Валентина. И, остановившись, довольно грубо спросила. «Что вам от меня нужно, мужчина? Зачем вы меня преследуете?» Тот не мог что-либо ответить, потому что представлял себе эту встречу совершенно другой. Не дожидаясь, когда нищий поднимется и справится со своими костылями, Валентина резко продолжила. «Мне жаль вас, и я вам сейчас дам денег, но, пожалуйста, не ходите по моим следам». Стоя перед девушкой, нищий молча смотрел ей в глаза. Несколько секунд они смотрели друг на друга. На глазах мужчины появились слезы, и он грустным голосом сказал: «Простите меня, милая». Его голос мгновенно прервался. Валентина заметила, как дрожал его подбородок. Опять наступило молчание, потому что нищий не мог говорить. Он почувствовал в горле ком, по его щекам катились слезы. Ему хотелось броситься навстречу девушке и крикнуть: «Катя! Это я! Твой отец!» Но об этом говорило только его сердце. Там, в груди искалеченного, несчастного человека, где постоянно жила отцовская любовь к дочери, уже происходила долгожданная встреча. Но Валентина этого не знала. Она даже нагрубила человеку, потому что была в плохом настроении. Но, увидев его слезы, сердце смягчилось, и она сказала: «Это вы меня простите, а вам нечего извиняться». Как и в прошлый раз, Валентина открыла свою сумочку, чтобы достать деньги. Все это время мужчина неотрывно смотрел ей в глаза, но из-за своего слабого зрения не мог определить, какого они цвета. Только сердце, готовое выскочить из груди, твердило, что перед ним родная дочь. Заметив намерение девушки, он дотронулся до нее рукой и сказал дрожащим голосом: «Спасибо за ваше благородное намерение, но я сегодня не нуждаюсь в деньгах». Я вас обидела, да? Нет-нет, это я во всем виноват. Мне действительно не надо было ходить за вами. Но знаете, почему я вас искал? Мне кажется, что я знал вашего отца. Как? Откуда вы его знали? Где он? Выпалила Валентина и даже выронила из рук сумочку. Она стояла как статуя, без движения, а глаза были готовы выскочить из орбит. Она ждала ответа. Нищий, которого теперь звали Боков, а раньше это был Герман Браун, растерялся. Ему надо было продумать выдуманный рассказ, потому что первые слова уже высказаны. Но как трудно это было для него. «Вот она, передо мною, моя единственная радость на этом свете. И стоит только сказать три слова. Катя, я твой отец! И наше счастье было бы с нами». Но это время еще не настало. Боков Браун до этой уличной встречи долго репетировал свою нелегкую роль. Иногда ему казалось, что сердце не выдержит, когда он скажет настоящую правду о себе. Но потом, подумав, опять приходил к мнению, что ради благополучия и счастья своей дочери он не должен высказывать желанную правду. Все политические заключенные того времени не имели права на переписку. О них никто ничего не должен был знать. Так было и с Германом Брауном. Он мог жить только под чужим именем. И ни один человек на свете не должен был знать, что он еще жив. Поэтому он сказал: «Да, Валентина Алексеевна, я могу вам многое сообщить о вашем отце, но не здесь. Нам необходимо встретиться в другом месте». «Хорошо, я согласна», — ответила Валентина. И тут же предложила: «Может быть, вы согласитесь ехать ко мне? В моей квартире нам никто не помешает вести спокойную беседу». «Спасибо за ваше предложение. Я согласен следовать с вами. Или вы назначите мне, может, другое время?» «Нет-нет, мы сейчас же поедем. Я попробую остановить такси». Когда они уже садились в машину, Валентина спросила малознакомого мужчину: «Впрочем, как вас зовут?» «Моя фамилия Боков. Но вы меня можете называть просто дядя Коля, если, конечно, угодно». «Хорошо, значит, дядя Коля», — согласилась девушка. И они поехали к ней домой. Валентина заметила, что ее знакомый очень волнуется. Когда они прошли через двор к дому, следующий за Валентиной инвалид едва держался на ногах. У него дрожали не только руки, но и костыли. «Садитесь и будьте как дома», — сказала хозяйка, когда они оказались в ее квартире. «Я только поставлю чайник и тут же вернусь». Пока Валентина находилась на кухне, дядя Коля с любопытством осматривал комнату и думал: «Она живет хорошо, не бедно и, возможно, даже счастливо. А я ей буду только обузой». С одной стороны, он будто успокоился. Но когда она опять предстала перед ним и оказалась совсем близко, когда можно было ее обнять и прижать к отцовскому сердцу, он не выдержал и, прикрыв руками лицо, зарыдал, как ребенок. «Что с вами, дядя Коля?» – спросила испуганно Валентина. Она вспомнила, как грубо разговаривала с ним во время встречи на улице, и ей стало очень стыдно. Необыкновенная жалость появилась в ее сердце. вспомнила и то, что этот бедный калека знаком с ее отцом, что он делил с ним нелегкую судьбу каторжника. Следовательно, он его бывший друг. Валентина положила свою правую руку на плечо дяди Коли и сочувственно сказала, глядя ему в лицо: «Вы много страдали в своей жизни. Я вам сочувствую, но успокойтесь, пожалуйста, и расскажите, что известно вам о моем отце». Мужчина, которого Валентина знала как гражданина Бокова, вытер своим грязным платочком слезы и сказал: «Прежде всего, простите мне мою слабость. Знаете, я действительно многое пережил, и поэтому, вероятно, нервы стали слабеть. Я сейчас плачу потому, что вспомнил свою дочку».
«Значит, у вас тоже была дочь?»
«Так точно, была. А возможно, что жива и по сегодняшний день. Только я хотел вам рассказать о другом, о вашем отце».
«Вы правы, дядя Коля, и я готова слушать вас».
«Хорошо, слушайте внимательно. Ваш отец имел доброе сердце и очень любил свою семью. Охотно делился своими мыслями с другими заключенными. Но больше всего меня поразило то, что он никогда не сомневался в существовании Бога. Он молился ежедневно, даже когда над ним смеялись. Удивительно было то, что он больше молился за свою дочь, чем за себя. Вот это было трогательно. Он молился вслух, и иногда даже самые безбожные мужчины внимательно прислушивались к его молитвам.
«А откуда вам известно, что это был мой отец?» – перебила рассказчика Валентина.
«Ваша маленькая фотокарточка, Валентина Алексеевна, это подтверждает».
«Странно. Каким образом?»
«А вот каким образом. Дело в том, что у меня есть точно такое же фото. Ваш добрый, очень религиозный отец мне ее дал перед тем, как его повели на суд.
Выходит, что у вас еще до нашего знакомства была такая фотография?»
«Да, она у меня была. А вашу я попросил для сравнения».
«Вот в чем дело.
Ваш отец не надеялся, что его оставят в живых, поэтому пожелал, чтобы это фото сохранилось. И тогда сказал мне такие слова: „Любовь к моей дочери я унесу с собою, а память о ней я передаю тебе“».
«Какие хорошие слова!» – тихо произнесла Валентина. Из ее глаз покатились слезы. Потом, помолчав, спросила: «Что было дальше с моим отцом? Его расстреляли?»
Дядя Коля молчал. Он попытался подняться, чтобы отойти в сторону и не видеть это грустное лицо. Но костыли лежали на полу у самых ног Валентины, и поэтому он не решился их поднять.
«Почему же вы молчите? Дядя Коля, ответьте мне открыто. Я уже не надеюсь, что он жив, так что можете мне сказать правду».
«Милая вы моя», – начал дядя Коля, – «надо полагаться на Бога. С его помощью еще случаются чудеса на этой земле».
«На Бога, говорите? Да на него я надеялась многие годы. Я молилась и просила помощи, но, к сожалению, он остался безмолвен к моим просьбам».
Не надо так говорить, Валентина Алексеевна. Бог прислушивается к каждой молитве. Но надо не только просить Его, но и благодарить.
За что же? За то, что Он меня сделал круглой сиротой, что забросил меня в самый ничтожный угол земли и заставил страдать невинно?
Простите меня, Валентина Алексеевна, я многое не понимаю. Ваша жизнь для меня полная загадка, но разве в вашей жизни не было случаев, когда великий Бог вам помогал?
Ах, зачем об этом говорить, дядя Коля? Мы с вами еще не успели познакомиться, а уже философствуем о сверхъестественном. Давайте поговорим лучше о реальной жизни. Ой, я совсем забыла о чае.
Вспомнила она и поспешно прошла на кухню. Через 3 минуты эти двое сидели друг против друга и с наслаждением пили чай.
«Дядя Коля, вы мне так и не сказали, что случилось с моим отцом?»
Продолжала Валентина прерванный разговор.
«Я не знаю, что с ним случилось», — соврал дядя Коля, и его лицо покраснело от стыда, потому что очень редко он говорил неправду. «Меня перевели в другую тюрьму, и мы с ним больше не виделись».
«А вас давно освободили?»
«Не так уж и давно. Примерно 2,5 года тому назад».
«Вы тоже сидели за веру, если позволите спросить?»
«Да, за веру, как и ваш отец».
«А как же вас освободили? Я слышала от других людей, что верующих и политических всех расстреливали».
На этот вопрос дядя Коля не рассчитывал. Ему хотелось больше услышать о ее жизни, а получалось наоборот. Она расспрашивала его. Притом затронула самую острую тему.
«Как же ей объясню, кто меня освободил, если не Бог? Что стоит вся моя вера, если не скажу правду о моем спасении? Ведь это Он, наш единственный Спаситель, оставил меня на этой земле, чтобы я рассказал людям правду. Он – великий Бог. Теперь, в эту секунду, испытывает меня. Насколько я верен Ему!»
Эти мысли тревожили спасенного Германа больше, чем собственная дочь. Вот почему он сидел в задумчивости и не сразу ответил на заданный ему вопрос.
«Как же вас освободили?»
Все еще звучали в его ушах слова Валентины.
«Господи, помоги мне! Подскажи, как мне поступать дальше, чтобы не осквернить Твою святость?»
Молился про себя дядя Коля. Все это происходило в считанные секунды. Но какими долгими они были для него! Валентина ждала ответа, и он растерянно сказал:
«Вы правы, Валентина Алексеевна. Таких заключенных не содержали долго в тюрьмах. Их расстреливали очень скоро, как злейших врагов, чаще всего без суда. Эти палачи и меня не пощадили. Но великий Бог, Творец и Правитель всей Вселенной, захотел, чтобы я остался в живых. Он меня спас. И это великое чудо. А вы, милая девушка, сомневаетесь в существовании Бога. Простите, но я обязан вам это сказать».
«Это я вам прощаю», — ответила она, улыбаясь, и продолжала. «Я не знаю, каким образом он избавил вас от смерти, но поверьте, что мои родители всегда усердно молились,
Они были преданы Богу, жили по Его заветам. Но, несмотря на это, Он их безжалостно уничтожил. Смогу ли я Его после этого благодарить? Вас Он освободил из тюрьмы. Но скажите мне, разве мой отец был хуже вас? Вы говорите, что он всегда молился, даже за меня. Так почему этот милосердный Бог не позволил и ему вернуться к своей семье?
Валентина Алексеевна, нам неизвестны пути, по которым нас ведет Бог. Мы не способны все понять. Но не надо забегать вперед, а дожидаться конечного результата.
Вы хотите сказать, что мое счастье там, на небесах? Что мы грешные люди и поэтому обязаны страдать?
Не только это, дорогая моя. Наше счастье мы можем испытать и на земле. Оно может быть очень великим, но приходит не сразу и не всегда в молодости, иной раз только в зрелом возрасте, но приходит.
Значит, вы считаете, что и мои молитвы когда-нибудь будут услышаны Богом?
Непременно, Валентина Алексеевна. Герман уже знал, что его жена умерла, но его очень интересовало, как его дочь Катя жила без родителей. Он спросил после короткого молчания: «Если не секрет, то позвольте спросить, чем вы недовольны? Мне кажется, что у вас все есть».
«У меня есть многое, дядя Коля, но злые люди лишили меня детства, и это незабываемое. В моем прошлом несчастье виноваты некоторые безжалостные люди. Они и сегодня живут неплохо, но меня они лишили самого дорогого. Я не могу им это простить. И если вы уже спрашиваете, чего мне не хватает в жизни, то это чувство удовлетворения от отмщения».
«Я не знаю, чем эти люди провинились перед вами, Валентина Алексеевна, но месть – очень плохое средство для обретения покоя. Помните, что добро всегда сильнее зла, поэтому надо быть милосерднее и прощать».
«Возможно, что вы правы, дядя Коля, но я слишком много страдала, и если Господь Бог в скором будущем не накажет моих врагов, то это сделаю я сама».